Глава 19. Храповка. Егор Иванович выделил мне отдельную комнату своей трехкомнатной квартиры, обладавшей наихудшей из виденных мною когда-либо планировкой. Моя комната была, разумеется, самой проходной и маленькой, и я никак не мог избавиться от чувства, что мне постелили в коридоре. Впрочем, чего я еще мог ждать? Вот такой незваный гость, шантажист к тому же, как я, да еще и папарацци. Лишь только в доме отбросов все угомонились, я прошел в опустевшую кухню и, сев за стол, принялся набрасывать в блокноте собранную информацию. Писал, да и размышлял попутно, какие бы шаги предпринять теперь для разгадки хитросплетения странных событий, разворачивающихся в Енотове и его окрестностях. Наконец, часа через два осенила меня одна идея. И вот ведь что противно. Спросить бы мне об этом у Егора прямо теперь, так вот нет же, спит. Обитал он со своей еще более толстой супругой в самой дальней комнате, смежная же с моей принадлежала их сыну. Как бы разбудить его, думаю, чтобы вопрос свой задать, да так, чтоб остальных не потревожить, как-никак уж 3 часа ночи, не хотелось бы весь дом поднимать, так еще и выгнать могут. И вот придумал. Прошел в комнату свою, переоделся в пижаму, сел на кровать, вытащил свой свисточек милицейский и легонечко, этак в четверть посвиста, как соловей-разбойник на княжеском перу, в него и дунул, так что шарик едва-едва заворочился. Расчет мой ясен был. Каждый на свое реагирует. Ну, мать там на детский плач, бизнесмен на мелодию своего мобильника, а милиционер, каким бы он ни был, на свисток среагировать должен. Семейный же его навряд ли. И ведь прав я оказался. Аж гордостью наполнило меня явление круглого силуэта подполковничьего в проеме двери. «Что, Егор Иванович, не спится вам?» – спрашиваю шепотом.
«А ты чего не спишь?»
– вопросом отвечает он мне. «Да вот услышал свисток где-то на улице и проснулся», – обманываю я в ответ.
«Какой еще свисток?» – пренебрежительно скривившись, отвечает Егор. «Почудилось это тебе, заработался ты совсем. И вообще, кончай разговоры и спать. Я вот в туалет схожу и тоже спать буду».
На обратном пути в комнату я вновь окликаю Егора Ивановича, на сей раз непосредственно тревожащим меня вопрос. «Скажите, а вскрытие кузнеца проводили? Отчего он помер конкретно?»
«Отчего, отчего?» – недовольно бурчит подполковник. «От перепоя».
«Ну а повторного, чтобы уточнить, неужели не было?» – спрашиваю.
«А ты его, милый человек, поймай наперво, чтобы повторно это провести», – отвечает мне раздраженный Егор. «Я бы и сам бы рад связать его да проверить, что у него внутрях. А он вот, видишь, не дается».
«Да уж, об этом я как-то позабыл, что покойник этот необыкновенным оказался. Однако, думаю, ничто не мешает мне завтра жилище кузнеца подробно осмотреть. Если он не своей смертью помер, то, может, удастся мне в доме его какую-нибудь ниточку отыскать? Грех не попробовать». Утром следующего дня я уже мчался на газике в сторону Храповки, предварительно без всякого труда отыскав в паспортном столе с помощью симпатичной енотовской паспортистки Юлечки фотографии всех главных женихов титулованной красавицы. Тех, то есть, которые оба места у нее знали, и работа, и жительство. Это был несомненный плюс маленького города. «У нас в области поди поищи, неделю искать будешь, если раньше не соскучишься, да и не примешь на свои поиски». Это Егор специально для меня вызвал паспортистку в самые праздники на рабочий пост. Она пожаловалась, что товарищ Отбросов частенько был способен на подобное, даже когда, на взгляд девушки, в этом и никакой необходимости не было. Когда я, впрочем, намекнул на тему своего расследования, да еще одарил ее шоколадкой, да и дел-то у нас с нею всего на час оказалось, Юлечка оттаяла и зла на меня не держала. Даже позволила фотографии с собой забрать в Храповку. Как же вольно и свежо задышалось мне, стоило лишь покинуть облезлый, заваленный горами мусора енотов. Деревья едва подернулись зелеными вуальками юной листвы, подцепленочьи желтоватые еще от своей новорожденности. Дорога и воздух уже просохли, ехалось мне от того хорошо. За рулем сидел один из тех самых лейтенантиков, которые в Красный Путь уже ездили, охотясь на зомби. Впрочем, назвать его следовало бы лейтенантищем. Огромный, широкоплечий, в армии служил в десанте, кирпичи головой раскалывал. А потом ввел в Енотове 3 года группу по культуризму. Евгением Королевым звали. Потом в органы правопорядка подался. С таким и на медведя, и на зомби ходить можно. А тут на смену проснувшимся деревьям по обочине дорожные елочки вышли. И ведь хоть они и вечно там зеленые, а как они оттенками свежести играют, весне радуясь. С каждой веточки темные, перезимовавшие, тянут вверх к солнцу лапки нежные, мягонькие. Такими подробностями вполне налюбоваться можно было, когда машина наша через очередной ухаб переваливала, да через лужу новую переправлялась. Воздух поет в предвкушении лета самыми сладкими, самыми первыми лесными цветочками. Да только я на любование пейзажами настроился, как мы в колхоз и приехали. Близко он от города отказался. 10 минут-то и ехали всего. Ну, всех разговоров с жителями тамошними, тут же пьяную по случаю праздника толпою набежавшими, я приводить не стану. Не буду. А в двух словах, если то видели покойника, восставшего многие. Болтали про него наперебой. И все меня убедить хотели, что он есть на самом деле, что он не выдумка. Словно это был Карлсон, а я была мама малыша и никак не соглашалась поверить в его существование. В общем, утомили они меня, только работать мешали. Наконец оставили они нас с лейтенантом наедине с председателем, крепким бородатым мужиком в костюме и при галстуке, у которого от вчерашнего праздника остался лишь легкий запах перегара да тяжелое настроение. Вот он-то и показал мне жилище шального покойника, устрашающего своими прогулками окрестности. Мне и самому неуютно сделалось, как переступил я порог кузницы. Так вот и казалось, что проклято это место. Вот и банька возле, где, по слухам, подтвержденным председателем, кузнец перед самой смертью учинил сексуальную революцию районного масштаба. А сюда вот, в бурно заросший бурьяном и закваканный лягушками прудик, царевными жабами прыгали нетрезвые гулящие подружки нынешнего зомби. Солнце плыло к полудню сквозь густую синеву, безупречно свободного от нагромождений туч неба. Я же, попросив оставить меня в одиночестве, все прохаживался в раздумьях по угодьям кузнеца. Мне было как-то грустно на душе. Будто теперь лишь я понял, прочувствовал, что каким бы там ни был Устин Емельянович, да человеком-то был. Но пусть пьющим, пусть к женскому полу неравнодушие имевшим, а много ли иных? Из глубин памяти непрошено выплыли легкомысленные, но душевные песни группы «Дюна» Сашка Бабник, Лимпомпо, Филимонов, будто про кузнеца несчастного писанные. Ну что такого страшного сотворил кузнец? Получил вот международное признание своих талантов, фильмы лишь про него сняли, расплатились с ним на его беду. Вот он и устроил себе праздник жизни, о котором, может, с измальства мечтал. Пошел в отрыв, оказавшийся штопором. Достаю сигаретку, закуриваю. Легкое облачко дыма, уничтожаемое невесомым порывом ветра, наводит на мысль о скоротечности жизни. Да, живым человеком был Устин. Рукодельным, работящим. Ну, запил и помер. Да чего ж таки помер? Председатель колхоза в неуместном своем галстуке из-под бороды оживленно беседует о чем-то с могучим лейтенантом. Машет руками, показывает в сторону колхозных строений. Так отчего ж кузнец-то помер? Подхожу к этим двоим, лейтенант сразу спину выпрямляет, да и председатель тоже приосанивается.
Николай Львович, обращаюсь я к вождю колхоза «Красный путь», отчего же, по-вашему, помер-то кузнец ваш?
Она, проклятая, сгубила, неопределенно машет рукой председатель. От нее у нас на Руси все беды. Нельзя нашему народу пятак медный в руки давать. Ему только начни пить, а дальше он и родину, и мать родную пропьет. Иноземцы эти проклятые сгубили его долларами своими. Говорил им, мне деньги отдать надо. Я бы Устину их потом картошечкой, дровами, материалом строительным возвернул бы. Эх.
Горько махнул рукой Николай Львович, не находя более слов, коих бы не стеснялся в моем присутствии. «Когда же вы в последний раз видели покойного?»
«Это в смысле беспокойного?» — со злой иронией спрашивает, помрачневший от собственного монолога, бородач. «Да каждый божий день я его со всей его сучьей сворой видал, к совести, к чувству призывал. И когда окончилась их нет собачья свадьба, когда все пропито было, так каждый божий день заходил. Он же мне тут все сельское хозяйство своим запоем расшатывал. Он же у нас незаменимый работник был, покуда не наехали эти...» Председатель в сердцах длинно, гадко выругался и сплюнул, будто избавляя свой рот от словесной гнили. «Диверсанты!» «Стало быть, и за день до смерти видели?» – спрашиваю. «Стало быть», – откликается Николай. «И что же? Когда в здоровье кузнеца критические изменения к худшему вами замечены были?»
«Когда?» – переспросил председатель, переминая ладонью бороду.
«Ну, за неделю до смерти его. Вот тогда как-то резко резерв прочности иссяк. Прежде-то пил себе, да и пил мужик, год бы пил. А резерв вышел, стало быть, прямая дорожка в могилу обозначилась как есть».
Широкоплечий лейтенант, чувствующий себя чужим в нашей беседе, от собственной ненужности достал еще одну папироску и, запалив ее спичкой, принялся деловито затягиваться, глядя куда-то в осиротевший без кузнеца прудик, где среди обширных листьев кувшинки торчала бугорками бровей в небо востромордная защитного цвета лягушка.
«За неделю, стало быть», — протянул я полувопросительно.
«Стало быть», — охотно откликается злобный до буржуйского племени председатель.
«Это в каких же числах, точнее?» «Ну, ежели по календарю», — задумался Николай Львович и принялся ожесточенно чесать затылок, будто выполняя непрямой массаж извилин, или же воюя с овшами. Аж галстук из пиджака вывелся.
«Так это за как раз опосля 8 марта сделалось. 9-го, стало быть».
«Точно.
Сам я виноват», — внезапно сознался он. «Надо было мне его тогда в больницу отправить, когда надлом этот в нем мной обнаружен был».
«А иных каких посетителей этого самого 9 марта вы у него не замечали?»
Председатель злобно плюнул себе под ноги. «Видать, нужный в хозяйстве работник был этот Устинь Емельянович, если доселе горечь такая брала его шефа». И уверенно сказал, «Никаких иных гостей у него уже не могло быть никак. Все было пропито, городские шлюпки, шхуны и шаланды все как одна от него отчалили, а кроме меня никому он и нужен не был. Точка».
«Что же, что председателю точка, то мне многоточие. Есть люди никогда ни в чем не уверенные, даже если глазами своими в упор все видели, и то думать будут, не примерещилось ли им. А есть уверенные всегда и во всем, особенно такие вот деревенские руководители мелкого пошиба, даже если это всего лишь собственное их умозаключение. Потому, оставив председателя беседовать с лейтенантом, я отправился к ближайшему соседу кузнеца, обитавшему напротив, через узкую глинистую проезжую дорожку, без меры одаривающую пешеходов транспорт пылью или грязью, смотря по сезону. Вот и сейчас порыв ветра поднял в воздух и закружил вихрем у ног моих воронку ее зыбкого покрытия, заставляя зажмуриваться и вспоминать, что означает эта примета – попасть в пыльный вихрь. Открыв глаза и отметив, какое оказывается яркое нынче солнце, стучусь в ворота к соседу, не в полной мере покойного кузнеца. Дверь тут же отворяется, из чего я делаю вывод, что открывшим нещуплый мужчина в цветастом свитере и обрезанных у колена старых джинсах уже послеживал из своего хлипкого домишки за моими посещениями их уголка.
Что ж, оно и к лучшему. Наблюдательный сосед – лучший друг милиционера.
«Добрый день», – начинаю я. «Милиция, майор Ефимов».
«Да-да, здравствуйте. Проходите, пожалуйста», – торопливо произносит Валерий Евгеньевич Злобинский, пропуская меня в дом. А я уже вижу и по суетливости этой интеллигентской, да и по одежке, что персонаж это сугубо городской. Я-то у председателя только имя его и узнал, да еще то, что человек он семейный. Жена дояркой устроилась в колхоз, переехали сюда недавно, за год только до событий нынешних. Детей двое».
«Что ж ты за персонаж такой, думаю? На алкоголика пропившегося не похож, и типаж не тот, и в избе русским духом вроде не пахнет.
Глаза же бегают так, будто испугался этот Валерий моего визита более, нежели ни в чем неповинные люди обычно пугаются. Ну, пригласили, я прохожу. На стул указывает, черный, древний, старше меня будет, у стола ему подобного. Сажусь. И молчу. Молчание, скажу я вам, в нашей работе порой лучше любых слов работает, как в песне давней, что молчание золото, а слово серебро. Молчу и с улыбкой такой на него гляжу, так что понимает Валера, что все его сокровенные тайны, какие ни есть, майоры очень даже хорошо известны. Хороший прием, всегда срабатывает. Уж этот Валерий, сидя напротив меня, сглатывает, покашливает, чуть не извивается, а я с доброй улыбкой гляжу себе, рассматриваю. 10 секунд на него не смотрела, а он милицейскому гипнозу моему поддался до себя и выдал.
Свитер свой, не по хате теплый, машинально так за рукавчик вниз поддернул. Словно запястье мне его видеть нежелательно. Ну и рассказал этим мне всю свою автобиографию. И как из города ему съехать пришлось, квартирки лишившись, и отчего жена в колхозе пашет на молочном фронте, а он трутнем в доме просиживает, и почему стены у него в щелях. Вон аж солнышко лучиком заглядывает в пылинках, играя между бревен. Наркотики. Шприцевое это, как пить дать. Может, и в завязке даже, но недавний. Даже вернее всего, что сейчас не колется. Иначе я бы сразу его узнал по той печати, что у всех наркоманов, практикующих на лице, не хуже, чем у алкашей проступает. Иная печать, конечно, но такая же яркая, запоминающаяся и отталкивающая. Что же, вот сосед на мой не мой, простите за каламбур, вопрос и ответил. Вот у меня уже и появился некий козырь для нашего общения дальнейшего. Конечно, я толком и не знал. Не ведал еще. Может ли он мне быть полезен? Да уж, такой у меня метод. Лучше лишних козырных карт набрать, чем в главную минуту без них остаться. Итак, начинаю я, распрямляясь и тем сбрасывая обоюдное наше напряжение. У меня к вам вопрос есть о соседе вашем Устине Емельяновиче. Насколько близко вы с ним были знакомы? А, об этом, невольно улыбается Валерий всеми чертами аскетического костлявого лица. Не так, чтобы очень близко, здоровались. А где же вы были 8 и 9 марта, упомнить можете? Выдающийся кадык Валерия дергается к подбородку и плавно опускается обратно, нервничает. Но это-то понятно, после такого вопроса всякий бы напрягся. Да здесь и был. После правильного краткого раздумья отвечает Валера. В доме сидел.
Никуда не отлучались? Продолжал давить я.
Нет, никуда. Молча гляжу, гипнотизирую. Тот несколько раз касается моего спокойного взгляда своим нервным и тут же отскакивает им в сторону, как от горячего.
Но вспоминайте тогда, предлагаю, кто захаживал к соседу вашему в этих числах?
Не знаю, быстро отвлекается мой собеседник. Не могу вспомнить.
Так-то уж и не можете, прищурюсь я. Даже если очень постараетесь.
Простите меня, пожалуйста, но никаких подозрительных посетителей у соседа моего не было.
Развернуто с чувством отвечает Валера. Ну, может, супруга ваша видела или там дети, продолжаю я.
Нет, и они не видели, откликается он. А вы откуда знаете, видели они или нет? Ядовито ловлю его. Ну, это я же дома бываю больше, неуверенно начинает нащупать мысль сбитый с толку Валера. Самое, значит, подобающее время добить его своим пузырем.
Да уж лучше расскажите, негромко советую я. А то ведь я и на другие темы могу с вами пообщаться. Ниточки к тебе ведут. По поводу незаконного оборота, сам знаешь чего.
Чувствую, аж у меня в спине похолодело от того, как Валерию этому плохо сделалось. Так он и ухнулся на диван. Упал просто, будто метелью прокинутый. За лицо руками костлявыми схватился, дыхание сбитое даже и не удерживает. Это всякий наркоман знает, что если какого там барыгу торговца зельем, то есть взяли, то он на покупателя своего, как на поставщика, покажет из страха перед настоящей мафией. Сдаст, то есть. Так что если даже Валера торговлей и не занимался, то бояться ему этого приходилось не меньше. В общем, попал я в точку. Ну, сижу и молчу. Эффектом произведенным любуюсь. Наконец несчастный спохватился, лицом из ладони вынырнул и бегло, торопливо начал правдивую речь. «Видел я, товарищ майор, но не 7-го, как вы спрашивали, а 5 марта. Ну, потому только вам и не сказал сразу, а не потому, чтобы утаить от вас чего хотел, вы не подумайте. Вы ведь про 8-е и 9-е, а тут 5-е, так что не подумайте чего. Я уж и сам собирался рассказать, просто не знал наверняка, нужно вам это или нет. Я же
ближе к делу», – оборвал я его, направляя словесный поток в нужное русло.
«Да-да, разумеется», – угодно закивал, – продолжила Валерий. «Вот 5 числа, где-то в районе 8 утра, заходил к кузнецу какой-то странный тип, не местный. Меня сразу насторожило, что он не по дороге пришел и не по дороге ушел. В черном весь. 2 часа у него сидел, потом как трезвый пришел, так не шатаясь и ушел. Кузнец же после ухода его как раз пьяным сделался. Напоил тот его, значит».
«Просто пьяным кузнец стал или...» «Больной какой-нибудь?»
«Обыкновенно пьяный. Это уж после болезни у него появилось. С тем визитом не связано».
«А вот это мы еще посмотрим, что с чем связано, думаю я, разглядывая красивую, не порванную нигде паутину крестовика, затянувшего
собой угол, почерневший, подгнивший бревнами комнаты прямо к шнуру, без абажурно висящей над столом лампочки, бездействующей по причине солнечного освещения.
«А лицо посетителя запомнили?» – спрашиваю.
«Ну, знаю, наверное», – улыбается уже Валера. И тут-то я достаю из портфельчика своего карточки женихов, кинотовской красавицы, сватавшихся. Внимательно проглядев все пять, аптекаря, мясника, трех представителей енотовской молодежи, собеседник мой уверенно вернул их со словами.
«Нет, все не он».
Я, понятно, наблюдал за Валерием во время просмотра фотографий. На каждую он потратил времени примерно поровну, и ни глаза, ни пальцы, ничто не обличило его в неискренности.
«Конечно, — говорю я себе, — многого ты хотел, Илья Тимофеевич, многого. Вот люблю я, понимаете, красивые комбинации. Жизнь, между прочим, создает их гораздо чаще, чем принято думать. Тем более, что енотовское дело и само по себе казалось мне из ряда вон выходящим. Напоследок спрашиваю.
Ну, хоть попробуйте на словах описать лицо того типа подозрительного. Худое оно, полное, старое, молодое». Валерий хмурится, и тонкие морщинки ложатся промеж бровей.
«Ну, лицо как лицо, не знаю, не мастер я описывать».
«Вспоминайте, вспоминайте», — подбодриваю его. «Ну, что-нибудь характерное, какую-нибудь деталь».
«Ну, усы, густая борода», — задумчиво произносит тот. Я чуть не подпрыгнул на стуле, потому как все Екатеринины женихи на карточках к опознанию предъявленные ни бороды, ни усов не носили, следовательно, нацепив их, автоматически менялись до неузнаваемости.
«А фломастер у вас есть?»
– пугая я Валерия неожиданным вопросом, так что тот вздрагивает. Дыхание переводит, отвечает. «Думаю, может быть, у дочки есть.
Мне черный нужен, уточняю я. Или из бумаги захватите».
Встает и грустный, сутулый бредет в соседнюю комнату. Мне его даже жалко стало. Наркоманы у меня от чего-то всегда больше сострадания вызывают, чем алкоголики. Приносит. Беру, начинаю бороду рисовать, такую, чтобы карточкам паспортным впору пришлась по габаритам. А что, компьютер-то со сканером под рукой нет, система фоторобот тоже. А в нашем деле куй железо пока горячо, как в кузнице странного гостя, которого мне надо вычислить во что бы то ни стало. Сейчас-то Валерий готов сотрудничать, а пройдет 10 минут, кто поручится за него, что не передумает. А я-то рисую неплохо, в юные годы даже в школе художественной учился. Так один мой рисунок даже в Москву возили, а она от городка нашего, ох, далече.
«Такая борода-то?» – спрашиваю.
«Подлиннее», – подсказывает Валерий, одобрительно кивая. Доделываю свою работу, отмечаю при этом, что такие бороды у нас носят редкие любители, но еще служители церкви. Так что подозрения мои в фальшивости сей подбородочной гривы только укрепились. Валера дает мне ножницы, я вырезаю, прикладываю бороду к первой карточке, на которой был изображен аптекарь. Валера даже чуть приоткрыл рот, с интересом следит за моими действиями. Борода в полной мере, как в жизни, преображает украшенное ею лицо.
«А так не похож?»
«Ну, больше уже, конечно, но мне кажется, что нет». Следующим на очереди был мясник, фотокарточка которого незамедлительно приобрела сказочно-разбойничий вид. Если бы фломастер был синим, то получилась бы готовая иллюстрация к известной детской книжке про маньяка. «Не он», – уверенно развеял мои чаяния Валерий. В следующей пересадке волос на подбородок подверглась фотография первого из сверстников Екатерины, малоприметного паренька по имени Стас. И когда я еще только прикладывал свою самоделку к незрачному лицу очередного жениха, я кожей спины, а это тоже орган чувств, ощутил сгустившееся в комнате напряжение, будто солнце за тучку спряталось. Резко вскинул я глаза на Валерия, и сердце мое откликнулось певучей радостью. «Признал, признал, соседушка!» Высоко сглотнув кадыком, Валерий уверенно подтвердил. «Он!» Показав для проформы и прочих двух парней с бородой, получив столь же уверенное «нет», я собрал свою коллекцию Катиных поклонников и сказал: «Но, Валерий Евгеньевич, я рассчитываю и на ваши официальные показания, если таковые понадобятся, так сказать, в порядке взаимопомощи. Вы помогаете мне, ну а я, соответственно, не буду вас беспокоить по иным поводам. Уговор?»
«Да-да», – нахмурился тот, – «вы можете на меня рассчитывать любое время». Почти счастливый покинул я жилище Валерия, полной грудью вдохнул напоенный ароматами юных трав воздух, которого казалось так много после затхлого и помаленьку гниющего дома.